Это были люди, воспитанные в другой эпохе, в другой культуре.
Восхищаться.
Он оставался верен одному – своей бесконечной любви к искусству. Ильинский на экране и в театре дарил людям радость.
Любить.
В ней было сказочное обаяние. Мужчины обожали ее. И никто не может объяснить, в какой момент и, главным образом, почему произошел надлом.
Аплодировать.
С его именем был связан всегда праздник. Но когда его однажды пригласили выступать в клуб НКВД, он вышел и сказал: «Я очень рад, что я стою, а вы все в зале сидите».
Помнить.
Я помню, как она уходила за кулисы и почему-то остановилась, посмотрела на зрительный зал. Было такое ощущение, что она прощается со сценой, прощается с прошлым.
Ностальгическая суббота на нашем канале к 85-летию со дня рождения Виталия Вульфа.
Сначала этот фильм ругали, писали, что это подражание Западу. Потом Сталин посмотрел фильм и сказал, что он давно не получал такого удовольствия.
Рук-то нету, голосовать нечем.
С его именем был связан всегда праздник, очарование, остроумие и радость жизни. Но когда его однажды при Берии пригласили выступать в клуб НКВД, он вышел и сказал: «Я очень рад, как всегда, с обаятельнейшей улыбкой, что я стою, а вы все в зале сидите».
У нас тишина.
Веселый, солнечный человек, которому казалось, что он будет жить всегда.
Леонид Утесов в программе Виталия Вульфа и в фильме «Веселые ребята». Сегодня на нашем канале.
Дорогие товарищи, вы меня простите, но петь сегодня я не буду. И знаете, почему не буду петь? Достаточно говорить, что у меня нет голоса. Надоело. У меня его, собственно говоря, никогда и не было, по-честному говоря.
Леонид Утесов – уникальный человек, гордость нашей эстрады, певец без голоса. Голос был маленький. Он родился в Одессе. Он никакой не Утесов и никакой не Леонид. Он Лазарь Вейсбейн. А дома его звали Лёдя.
Ивка, вот такой я только вышел, но прямо удивляю всю семью. Чуть я только песенку услышал, и я ее сейчас же запою. Кошмар!
В его семье было пятеро детей. Отец был маклер. Мама была очень проницательная, умная, строгая женщина, которую обожал отец. Лёдя был младший. Он был любимец. Любимец и отца, и матери. Дети были очень разные. Старший сын Михаил стал крупнейшим инженером. Сестра, которая ушла в революцию и стала членом партии в 1904 году. И в квартире отца Леонида Ильича собиралась революционная молодежь. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. И тогда папа стучал в дверь и говорил: «Вы можете соединяться, пожалуйста, только не в моей квартире». Потом она уехала за границу и вернулась в Россию после Октябрьской революции. Они жили в треугольном переулке. Теперь есть улица Леонида Утесова, где была простая жизнь. Это была довольно зажиточная семья, хоть и не очень богатая. И главная цель родителей заключалась в том, чтобы детям дать образование. И любимого Лёдю отдали в одно из самых лучших училищ – коммерческое училище «Фейга». Там были прекрасные преподаватели, там был свой симфонический оркестр, свой хор. Одесса всегда любила музыку. С Одессой было связано счастье. Радость, потому что это был веселый город. Когда он приехал в Одессу спустя много лет, уже знаменитым, когда вся страна наизусть знала его песни, какая-то женщина открыла машину, где он сидел, и сказала 8-летнему мальчику: «Смотри, это Утесов. Когда ты вырастешь, он уже умрет. И поэтому смотри на него и запоминай». Леонид очень так и все взялся, что он хлопнул дверью, а потом рассмеялся, потому что это была типичная Одесса.
Люблю я молотить, люблю я подмолачивать, не люблю я воровать, карманы выворачивать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете Соне на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, вы растете Соне на балкончике.
Он учился довольно хорошо, но он был страшно хулиганистый парень. Он был красивый, худой, очень энергичный, ненавидел урок закона Божьего, и он был первый, кого выгнали из училища. Затем директор училища Федоров Леди любил, потому что он сам был музыкантом. Он боялся мать. У него был строгий глаз. Она знала про все его выходки, про то, как он бегает 15 лет на свидание какой-то хорошенькой Адочки, исчезает, и найти его нельзя. А папа во всем подчинялся маме. И когда Лёдя его спрашивал: «Ты что, никогда маме не изменял?», то отец на него смотрел и даже не мог понять, о чем он его спрашивает. «Зачем мне изменять, если у меня есть жена?» – говорил он Лёде. Он вспоминал родителей до конца своих дней с невероятной нежностью. Однажды, услышав о том, что мальчик очень хорошо поет, его остановил на улице Скавронский, такой был актер в Одессе, и сказал: «У меня ушел один молодой артист, а ты такой парень видный, и ты сыграл бы в «Водевиле», разбитое зеркало». Лёдя сказал: «Конечно, конечно, смогу». Он пришел, сыграл, имел очень большой успех. Через какое-то время Скавронский написал ему записку: «Тебе надо прийти в отель «Континенталь» в 17 номер». Он вошел в роскошный отель, в роскошный номер. Там сидел такой очень толстый, странный человек. Это был антрепренер, который сказал, что он мог бы взять его в театр на маленькие роли, а может быть и на большие, в зависимости от того, как он проявится в театре, но он хочет знать его условия». Ну, Лёдь подумал, что если ему заплатят 7 рублей, он будет счастливый. Но сидевшая дама сказала: «Заплатите ему 70. Сказал: «70? Вы сошли с ума. Я могу ему заплатить 65. Лёде казалось, что он находится во сне. Скавронский ему сказал: «Тебе обязательно надо придумать псевдоним, потому что Лазарь Вайсбейн – это не та фамилия, с которой ты можешь выступать в Одессе». И он подумал и придумал себе фамилию Утесов. И с этим именем он и начал свою опереточную жизнь. Он работал в самых разных городах. И в Херсоне, и в Александрове, и в Одессе, и в Киеве. в городе Никополь. Он зашел в кафе в таком канотье, очень элегантный. Он всегда очень модно одевался, покупал на рынке самые модные вещи, которые там были. Пошел какой-то мужчина, и с ним молодая девушка. Мужчина что-то шепнул, узнал Утесова. Девочка, которая его увидела, она так скривила физиономию, презрительно посмотрела на него и отвернулась. Утром он сел в поезд, приехал в Александров, пришел в театр на репетицию. Это был маленький театрик. И на сцену вошла девушка, та самая девушка, которая в Никополе так презрительно на него смотрела. Он подумал, ну ничего, я ей как-нибудь отомщу. И он пригласил ее обедать.
Ай, какая женщина! Убиться можно.
Ее звали Леночка. Фамилия была Ленская. Она торопилась. Ей нужно было обязательно снять комнату, потому что жить ей было негде. Он сказал, знаете что, я уже снял комнату. Вы зайдите ко мне, а потом мы вместе пойдем. И я знаю, где сдаются хорошие комнаты. Она зашла к нему в комнату и не выходила из нее 49 лет. Она стала его женой. Он считал, что она создала его. Она была умнейшая женщина.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждет, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, как сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Никто не знал о том, что они женятся. В кармане было 5 рублей. Они пошли в синагогу, уговорили синагогского служку помочь им. Тот сказал, что нужно иметь 10 свидетелей, а свидетелей не было никаких. На улице стояли одесские бендюжники. Служка выскочил и сказал, каждому я вам дам 20 копеек. И все пришли в синагогу. И 10 бендюжников были свидетелями. Утесов дал рубль кучеру, чтобы он отвез раввина. Рубль дал синагогскому служке, который так блестяще организовал венчание. Ну и рубль надо было раздать всем этим бендюжникам. Елена Осина была уже беременна Эдитой. Эдит Утесова была его единственная дочь. Она родилась в 1914 году.
Дорная стрелка проходит циферблат.
Он боготворил
ее. Как белка, колесики спешат. Скачут минуты среди забот и дел. Идут, 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 и месяц пролетел.
Его номера имели очень большой успех, и к нему в грим-уборную зашел богатырь, великолепный человек, который сказал, вы знаете, я получаю такое удовольствие от ваших выступлений,
что каждый вечер я буду приходить к вам. Меня зовут Григорий Иванович Котовский. И он обомлел, потому что легенды о Котовском были невероятные. Почти ежевечерне они общались с Леонидовичем, вместе уходили после концерта, потом сидели в каком-нибудь кафе, и Лена Осина потом его ругала за то, что он поздно приходит домой. Они были очень довольны, что произошла революция. Они никак не могли себе представить все то, что им придется пережить на своем веку. И самое главное, они были счастливы, что отменена черта оседлости. Он наконец-то мог поехать в Москву. С 18 по 21 год его носило между Москвой и Ленинградом. Он работал и в мюзик-холлах, и в театре комедии, и в свободном театре. Однажды он целую ночь поговорил с Мейрхольдом, который набросал перед ним целый план, как он использует его дарование в цирке, где он станет клоуном. И он гордо отказался и сказал, что клоуном он не станет никогда. А потом он работал в оперетте, играл свою любимую роль Бонни в оперетте Кальмана «Сильва». Всегда, когда скверно, люди хотят праздника.
Ты почему опаздываешь?
А он веселить умел.
Почему ты опаздываешь, я тебя спрашиваю?
Трамвай, Федор Семенович.
А?
Я говорю, трамвай, Федор Семенович.
Я ничего не слышу.
А вы погодите, у меня еще сахар не растаял.
Да там кто-то мешает.
Это я мешаю, Федор Семенович. Теперь слышно?
Ага, слышно.
На чем мы остановились?
Да ты почему опаздываешь, я тебя спрашиваю?
Не кричите, а то у меня цикорий всплывает.
А?
Я говорю, цикорий всплывает.
Вот черт паршивый. Немедленно являйся сюда. И чтобы здесь духу твоего не было. Понял.
В
27-м году ему разрешили совершить туристскую поездку, и он уехал в Берлин, а оттуда уехал в Париж. Париж покорил Утесова. Он прежде всего стал посещать эстрадные концерты. И он услышал и увидел знаменитого певца тех лет Мориса Шевалье, который пел, как бы разговаривая с публикой, еле слышно, очень интимно. И это создавало особую атмосферу. И Париж сходил с ума, и он впервые там, в Берлине и в Париже, услышал джаз, настоящий джаз. А джаз его всегда очень интересовал. Потому что он помнил, что в театре Мейрхольда в спектаклях принимал участие джаз. Вернувшись из Берлина и Парижа, Леонидович хотел создать свой джаз-оркестр. Он мечтал об этом. И он сразу обратился к знаменитому в свое время трубачу Якову Скомаровскому.
Что с вами?
Ничего. Я вот все думаю. Чего такой женщине 8 марта делать? Прям зарез.
А что?
Рук-то нету. Голосовать нечем.
Он создал джаз и 8 марта в женский день, который уже отмечался в 29-м году,
вышел с программой «Музыкальный магазин», программу, которую придумал он, Шумяцкий, который тогда возглавлял комитет по делам искусств. Он сказал, что из этой программы определенно можно создать фильм, тем более, что музыка была написана другом Леонида Ильича, Исааком Дунаевским, одним из самых талантливых людей своей эпохи. И начали сниматься «Веселые ребята», где Костю, конечно, играл Леонид Утесов. Сначала этот фильм ругали, писали, что это подражание Западу, подражание Америке. Потом удалось Александру пробиться к Горькому, а Горький показал фильм Сталину. Сталин посмотрел фильм, очень много смеялся, и он сказал, что он давно не получал такого удовольствия. И те люди, которые еще вчера изничтожали эту картину, писали о том, что это шедевр, что это высочайшее достижение советского киноискусства.
Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Каждый может ошибиться, любим и мучимся, да ведь не даром говорится, на ошибках учимся.
Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Не ревную я к другой, да это переменится. Все равно он будет мой, да никуда не денется.
Орлова получила звание заслуженной артистки РСФСР. По тем временам это было очень высокое звание. Тогда его мало кто имел. Александр был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А Леонид Утесов получил фотоаппарат. И больше ничего. Спустя 30 лет решили снова выпустить в прокат фильм «Веселые ребята». Но только пел уже не Утесов, а пел артист МХАТа Трошин, который, к сожалению, согласился принимать участие в этой не очень красивой затее Григория Александрова. И фильм вышел на экраны. Но телевидение поступило в этот момент в высшей степени благородно. Оно восстановило старую ленту и выпустило на экран ленту с живым голосом Утесова.
Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. А в сердце тебе не хочется покоя.
На экранах и сегодня идут «Веселые ребята», песни эти незабыты, песни Дунаевского, слова Лебедева-Кумача. Кстати сказать, Шумяцкий впоследствии был арестован, расстрелян. То есть судьба у него была такая же, как у сотен тысяч людей, уничтоженных в кровавые 37-й и 38-й годы. Все это было. Утесов, на него очень сильное впечатление произвела встреча с Аркадием Тимофеевичем Аверченко,
Это было в Гомеле. Он читал рассказы о Верченко. И Верченко пришел к нему за кулисы. Они очень много общались. Он был поражен, когда Верченко уехал за границу. И когда ему сделали замечание, что нельзя говорить об Верченко, он ответил, что это нравилось Ленину. Но вы не Ленин, ответили ему. Он ответил, ну и вы не Ленин. Он тогда ничего не боялся. Но Верченко он больше не читал. Он, кстати сказать, замечательно читал рассказы и Бабеля, и Зощенко. Он вообще читал рассказы до 1933 года. В 1933 году он получил даже премию на всесоюзном конкурсе чтецов.
Итак, мы продолжаем нашу концертную программу. Сейчас выступит музыкальный ансамбль имени Листа прокатного цеха.
Он был не просто эстрадный куплетист, он был человек, который был блестящим рассказчиком на сцене, блестящим чтецом. Бабель был для него богом. Он очень болезненно переживал арест Бабеля. И он был один из тех, кто узнал спустя 30 лет, что Бабель был не просто расстрелян, а когда его вели в Сибири, в колонии заключенных, у него не было сил идти, он упал. И никто не помог ему подняться. И конвоиры решили его оставить в лесу, потому что все понимали, что все равно он идти не может. И он брошенный лежал в снегу и замерз. И так он и погиб. Когда в 1946 году вышло постановление о Михаиле Зощенко и Анне Ахматовой, он приехал в Ленинград, и первым делом, что он сделал, он пришел к Зощенко домой. А это было время, когда к Зощенко не то, что никто не приходил, а его избегали на улицах. Соседи с ним не здоровались, все боялись. А Утесов не боялся. И Зощенко, загубленный, великий талант, сказал ему: «Лёдя, что ты делаешь? Зачем ты пришел?» И Леонид Ильич ему ответил: «Ты талантливый человек. И ты был талантливым, и остался таким. Надо все перетерпеть». Он всегда был такой. Всегда.
Ladies and gentlemen, next number, Opera Tchaikovsky, Eugene Onegin, please. All right.
Когда снимали «Веселые ребята» в Гаграх на пляже, прямо на его глазах сценарист фильма, знаменитый драматург Николай Эрдман, был арестован. Он был убежден, что Александров прекратит съемки. Он был потрясен этим. Он, который так радостно встретил Октябрьскую революцию, приехав из Германии и Франции в конце 20-х годов, критиковал Запад за то, что он слишком буржуазен, оказался свидетелем, что люди, близкие к нему, исчезают. Утесов понимал, что он беспомощен. Но когда его однажды при Берии пригласили выступать в клуб НКВД, он вышел, встал и сказал: «Я очень рад», как всегда, с обаятельнейшей улыбкой, «что я стою а вы все в зале сидите. И Берия нахмурился и с места бросил реплику. Ну вот, вы нас поздравили, и начинаете теперь концерт. Елена Осина, когда узнала об этом факте, она не спала ночь. Но все как-то обошлось.
Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевские рубиновые лучи. День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи,
можно песню окончить простыми словами. Если эти простые слова горячи, мы надеемся вновь еще встретиться с вами. Дорогие мои москвичи,
ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи, доброй ночи, доброй вам ночи.
Эдит Утесова стала певицей. В 36-м году пришла в ансамбль в Тет-джаз Утесова. Его называли по-разному. Сначала его называли театрализованный джаз, потом его называли государственный эстрадный оркестр, джаз Утесова. Она имела успех, она была музыкальна, мила, умна, красиво, знала три языка, но пресса изничтожала Эдит Утесову. Изничтожала. И это стоило ему очень много сил, горя и нервов.
А сейчас будет Леонид Утесов со своим джазом.
Коля, чего? Как выйти из этого блиндажа?
Ломай стенку!
Будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты, гоните бандитов, лупите их, бейте снаряды и бомбы, на них не жалейте. Гоните бандитов, лупите их, бейте снаряды и бомбы, на них не жалейте. Бойцам пожелаем как следует биться, чтоб каждый убил хоть по дюжине фрицев. А если кто больше фашистов загубит, никто с вас не спросит, никто не осудит. А если кто больше фашистов загубит, никто с вас не спросит, никто не осудит.
Во время войны он вместе со своим ансамблем бывал на фронтах. Он был участником, реальным участником войны. Адита пела песни, и солдаты подолгу аплодировали ей. А он стоял и все время думал, почему же у нее такая несчастливая судьба? За что ее клюют? Только за то, что она дочь Утесова? Он считал Диту очень талантливым человеком. Сам он любил петь «Ты одессит, Мишка», что написал ему Дыховичный, а музыку Михаил Воловец.
Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе, парнишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. И я 10, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
С его именем был связан всегда праздник, очарование, остроумие и радость жизни. Когда ему исполнилось 70 лет, он получил звание народного артиста Советского Союза. Он был человеком, который вообще любил юмор и любил молодых. Он опекал поначалу Михаила Ножкина, опекал Иосифа Кобзона. Он был одним из первых, кто заметил Евгения Петросяна. У Жени Петросяна, Евгения Вагановича, и в воспоминаниях, и письменных, и устных остался в памяти этот талантливейший, благородный человек, у которого была жажда помогать молодым. Он был нашим Морисом Шевалье.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен.
Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь.
И каждый вечер снова станешь упоительно хорош.
И ты поешь
сердцу, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
Он очень часто любил выступать, особенно в доме актера, потому что дружил с Эсткиным Александром Моисеевичем, директором Московского дома актера. Эдит ушла из ансамбля Утесова и создала свой ансамбль «Эдит Утесовой». Сразу ее перестали уничтожать, но нервы были надломлены, и она вскоре заболела. Ее муж Альберт, известный кинодокументалист, очень тяжело болел болезнью Альцгеймера. За ним надо было ухаживать, следить. Сначала умерла Елена Осина, потом умер Альберт. И один-единственный раз он в сопровождении Антонины Ревельс, она была танцовщицей его джаза, и вместе со своим мужем Валерием Новицким лет 30 работала, была очень близка к этому дому, выполняла все просьбы Эдит и Елены Осины, выгуливала Леонидовича, когда он уже был не молодой, когда у него уже не было сил, когда он был одинок, когда он плакал, когда он был старый, когда он был очень несчастливый человек. И именно она однажды убедила его в том, что ему надо прийти в больницу. Но, к сожалению, это было уже тогда, когда Эдит разговаривать не могла. И когда она увидела отца, она страшно закричала, а он заплакал. У нее была лейкемия. Больше он никогда ее не видел. И когда не стало Эдит, он остался совсем один.
Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано, теперь уже не скажется, не скажется, не сбудется, а скажется, забудется, когда проходит молодость, то по-другому любится.
Антонина Ревельс, она уже не танцевала, муж ее умер, и под влиянием мать Владимиры Мироновой, которая была очень близким человеком Утесову, и были разные слухи по поводу их когда-то лирических взаимоотношений в молодые годы, но она, видя, что он не хочет ни с кем встречаться, убедила Антонину, что ей надо обязательно выйти за него замуж. Он не хотел этого категорически. Но мать Владимировна была танк человеческий. Он в ЗАГС не пошел. Вызвали работника ЗАГСа домой, зарегистрировали брак. И когда Утесов умер на 89-м году жизни, Ревельс написала книгу воспоминаний в своей жизни с Утесовым, 30 лет рядом с ним. Мать Владимировна готова была ее убить, не разговаривала с ней и никогда не могла ей простить, что она опубликовала то, что является обычно тайной жизни двух людей.
Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. Те дни неповторимые, один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой, придя заранее на первое свидание, на Троицком стоял, как на посту. У фонарей Дворцового встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катей, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Весною несобвенною и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуя, извините, нет.
В Доме творчества Болшева в конце 70-х годов я очень хорошо помню, как сидели на террасе Юли Райзман, его жена, киносценарист Гребнев, Василий Катанян, и появился Леонид Ильич Утесов и стал рассказывать свои одесские рассказы. Все хохотали до слез. Юмор был у него неистощим. Он как-то ожил, сразу получив аудиторию.
Ну я что? Вот это талант! Ну я что? Вот это талант!
Я помню фразу одесского бендюжника, который говорил ему о том, что зачем вы Одессу сравниваете с Парижем? Разве можно сравнивать Одессу с Парижем? Париж пусть чистит ботинки нашей Одессе. Он это рассказывал с таким упоением.
Шумит волна, плывет луна, от слободки за дальние мельницы пройдут года, но никогда это чувство к тебе не изменится. Пройдут года, но никогда
это чувство к тебе не изменится.
Веселый, солнечный человек. Человек, который любил жизнь. Которому казалось, что он будет жить всегда.
У нас тишина.
Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи. Скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи.